Клаус, рад приветствовать тебя, Александра, очередной раз на подкасте Lucky Strike Philosophy. Мы продолжаем разбирать грехи современности. В прошлый раз мы за наши полтора часа, в рамках которых мы хотели все обсудить, обсудили два несчастных греха, но на самом деле не несчастных, а мы не зря так долго останавливались, поэтому те, кто не смотрел этот ролик, обратитесь, там достаточно интересные вещи оговорены. Мы там обсуждали достаточно долго достигаторство и постправду, и все, что из этого следует, и будем двигаться дальше по, собственно, нашей статье. Поэтому я думаю, вот такое задержание было абсолютно обоснованным, потому что поверхностно каждый из нас может все это типа пробежать и просмотреть, а как-то углубиться, увидеть в этом дополнительные аспекты и поднять это в качестве серьезной проблемы для, в том числе не только для нас, но и для слушателя, это дело такое, дело профессиональное. Поэтому мы сегодня продолжим. Как твое бытие, как твое настроение?
Приветствую, Андрей. Настроение прекрасное. После успешных командировочных будней оно всегда прекрасное. Из работы в работу, погнали.
Истинно так. Итак, мы продолжаем. У нас третий грех, который именуется сентиментальность. Что такое сентиментальность? Давай я сначала предположу, потому что я не особо погружался в это содержание. Сейчас мы будем это все распаковывать. Ну, я могу допустить, что вот у нас есть такое прилагательное, сентиментальное. Оно используется по отношению к лицам, к мужчинам, к женщинам. Я не замечал, чтобы оно использовалось как какое-то негативное, хотя и такие моменты мною были, ну так, интуитивно в некоторых аспектах схвачены. То есть есть, например, ситуации, где происходит какая-то суровая беда, ну какие-нибудь жизненные обстоятельства, может быть, внешние факторы влияют на бытие конкретного человека. Если человек, он оказывается слишком к ним чувствительным, слишком податливым, слишком своим эмоциональным профилем в это включается, это может быть, ну не знаю, там проблемы в отношениях, проблемы с какими-то социальными внешними институтами или траблы с друзьями и знакомыми. Если вы сентиментальны, то вы как бы туда, в эту воронку, в круговорот погружаетесь, и в целом часто это ценится, потому что за счет вот этой глубины эмоциональной связи можно оттуда вычленить что-то интересное, глубокое и серьезное, но, как я понимаю, это, у этого есть и обратная сторона, что человек, вот если он так всегда делает, и у него нет вот этой внутренней устойчивости стержня, которая позволяет ему не погружаться в сложные эмоции, то он разобьется, погибнет и будет вымучен. Поэтому лучше не быть сентиментальным при таком первом приближении, лучше сурово, грозно и мощно смотреть на этот мир. Мне пришла в голову такая интуиция, во-первых, наверное, что думаешь по поводу такого рассуждения, во-вторых, что будут иметь в виду наши прекрасные авторы под грехом сентиментальности?
Ты знаешь, они начинают с места в карьер, давая самое широкое определение сентиментальности как того, что относится к чувству вообще и разным формам их проявления, они показывают, что такая размытость термина, она уже проблематична. То есть когда у нас есть какой-то психологический феномен, который нам трудно конкретно определить, мы встречаемся с областью либо неизвестного, либо с областью того, что оказывается поверхностным. И сентиментальность в интерпретации наших авторов, как мне кажется, скорее относится к поверхностности чувств, или попытки стандартизировать свои чувства под имеющиеся в социуме типом или критерием чувств, пониманием того, что сейчас является чувством. Приведу цитату из статьи, которая характеризует ту мысль, которую я обозначил. В итоге люди попросту теряют связь со своими же чувствами. У них депрессия вместо оттенков печали, алекситимия вместо богатого словаря чувств, выгорание вместо вдумчивого поиска новых смыслов. Таким образом, чувства, которые проживаются быстро и которые сменяют одно другое, не дают глубины и не дают человеку познать себя в разных оттенках чувственного смысла. То есть чувства вроде как есть, их много. Даже я думаю, что речь идет о быстрой смене триггеров, которые вызывают эти чувства. Потому что наша практика, в том числе связанная с просмотром быстрых видео, в том числе может быть связана с быстрым чувствованием. Да, мы сначала смотрим какое-нибудь практическое видео про готовку, потом резко после этого какой-нибудь фрагмент стендапа, который из такого серьезного задумчивого ощущения погружает нас в комичный, в смех. Дальше после этого видим какой-нибудь социальный рилс про бездомного или про бабушку, которая переводит через дорогу. У нас сразу просыпается такое чувство либо жалости, либо желания помочь. И вот эта быстрая смена настроения, которую мы проживаем внутри этого просмотра рилсов, да, листания ленты условного, оно заставляет нас либо стандартизированно на что-то реагировать, автоматизируя нашу реакцию. И в связи с этой автоматизацией мы представляемся такими чувственными машинами. Раньше был Homo Faber, как бы человек рабочий, который доводил себя до автоматизма в различных, да, во всем, что связано со стержнем, как ты охарактеризовал. Вот сейчас до автоматизма доводятся эмоции, и, как считают авторы статьи, это тоже является своеобразного рода нонсенсом. Более того, мне кажется, что это лучше описано даже не у ребят в семи смертных грехах, потому что им нужно было подробно сказать о каждом грехе, и поэтому они упускали какие-то конкретные детали. А вот в другой статье про психиатрические заболевания как форму дискурса о себе, там эта тема гораздо шире раскрыта, когда человек начинает определять себя через определенную болезнь, когда болезнь становится модной, потому что она является тем, что составляет индивидуальность человека. И отсюда психологические заболевания, которые связаны с эмоциональным переживанием или отсутствием эмоциональных переживаний, ведь такие формы отклонений, как социопатия или психопатия, они, наоборот, говорят нам не чувствовать или не ощущать что-то. Отсюда, когда мы говорим про сентиментальность в этом более современном контексте, мне кажется, что мы говорим не только про чувства, а про отсутствие чувств и про автоматизм что в одном, что в другом. То есть потерю саморегуляции в связи с утрата и самоосознание. И вот отсюда твое толкование сентиментальности, которое касается только одной стороны вопроса, связанного скорее с ранимостью, как мне кажется. То есть вот то описание, которое ты дал, оно мне скорее напомнило описание ранимости. Нежности, мягкости человеческого характера. Поэтому метафора стержня, она была такая корневая в твоей интерпретации, как противопоставление чего-то жесткого, чему-то мягкому, расплывающемуся и пассивному. И вот здесь сентиментальность понимается гораздо шире, и это более широкое истолкование, мне кажется, более релевантное тому, что мы сейчас наблюдаем. И в прошлый раз мы с тобой занимались достаточно интересной вещью, мы пытались понять, насколько эти грехи действительно являются современными. И у меня тоже, когда я рассуждал над тем грехом, о котором мы говорим сейчас, не было ощущения, что это современный феномен. У меня такой вопрос к тебе. Насколько ты считаешь, что это то, что можем отнести только к современности, учитывая, что само понятие личности — это очень позднее понятие в истории философии? Я сейчас в контексте Дунса Скотта с этим копаюсь, и оказывается, что вообще термин «персоналитас» латинский, он относится к францисканскому развитию в 13-14 веке. То есть вообще представление о личности в связи с волей, интеллектом и эмоциями мы получаем только к 13 веку в таком кристаллизованном виде. До этого палеопсихология была иной, гораздо более сложной. То есть как будто бы мы то ли откатились вот в эти древние эпохи, где чувства не рефлексировались, потому что они были не очень важны, то ли это действительно какой-то совсем сверхсовременный феномен, как ты думаешь?
Хороший вопрос. Я здесь как раз... У меня есть пару таких интересных синхроничных комментариев. Я недавно посмотрел фильм, буквально пару дней назад от записи, и называется «Идеальные дни». Вот, не западный фильм. Интересный достаточно, мне кажется, его стоит посмотреть людям, которые много работают, вот, и для которых работа — это мука, каторга и некоторая форма какого-то аномального выживания, а не призвания. И в чем там, собственно, основной мем, я сейчас как-то без спойлеров скажу, нас призывают обнаружить в медлительности, в цикличности, в процессуальности какой-то смысл, потому что герой, он повторяет определенные циклы и процессы, он работает на достаточно такой непрестижной работе, по фабуле это мойщик туалетов, и мы бы могли сказать, что в рамках современного капиталистического общества, это уж совсем, совсем дно, там может быть еще что-то есть похуже, но в целом вот это, какая-то форма дна. Но как эксплицируется это все сценаристам и режиссерам, на самом деле это нормально, потому что человек относится к своей работе с полнотой, с погружением, с глубиной, с вниманием, и на самом деле, а почему бы и нет, то есть сама работа преображается, если ее делать хорошо, и его вот эта медитативная форма существования, она как бы антикапиталистична, или в таком вот духе, она антипродуктивна, соответственно, потому что он медленный. Все, что он делает, это какая-то такая медленная аналоговая форма существования. Мне кажется, там это множественно раз художественно показано, но самый такой банальный пример, на котором делается большой акцент в фильме, это то, что он слушает музыку, он любит музыку, слушает музыку, но мы же привыкли слушать музыку на стримингах, да, даже на флешках уже музыку не слушает, а он слушает ее, мать его, на кассетах. То есть вообще как бы совсем старый век, то есть мы понимаем, да, насколько легко включить трек на стриминге на колонке какой-нибудь, насколько замедленно включить трек на кассете, ее же потом еще раскручивать надо обратно. Ну, в общем, Это хорошая метафора замедления. И мне вот этот фильм как раз-таки к твоему повествованию пришел в голову, что к эмоциям мы, судя по всему, начинаем относиться в рамках актуального контекста вот так вот просто поверхностно и в долгосрочной перспективе практически никак. Их просто для нас, для них нет места, для каких-то сложных, глубоких, интересных эмоций, просто потому что действительно, я думаю, это касается не только вот того, что ты назвала этих технологий быстрых видеороликов, это может касаться и технологий, например, задач на корпорации, если ты какой-то среднестатистически адекватный корпоративный работник, менеджер или еще кто-то. Это может касаться в том числе каких-то там, не знаю, семейных, межличностных отношений, где вот там 50 дел надо быстро сделать, как-то вот нету вот этого погружения и фокусировки на... Потому что как ты можешь фокусироваться на одном, если у тебя висит 12 дел, их все надо сделать, и если ты будешь фокусироваться на одном, ты не сделаешь вообще ничего, и это одно на самом деле тоже потеряет ценность. И мы вынуждены, к сожалению... вот, или как-то ломать эту систему, но тогда мы будем фриками, революционерами или людьми, которые находятся в уникальном состоянии, людьми, у которых, ну, знаешь, есть возможность пешком пройтись по улице, посмотреть на деревья там. Мне кажется, некоторые люди, вот, честно говоря, заводят собак, чтобы у них было вот это, ну, в каком-то смысле, неотъемлемое окно медитативных прогулок. Потому что, ну, если у тебя собака, ты вынужден, как бы, к этим прогулкам, поскольку они там длятся, у меня собаки нет, там по 20-30 минут, да, может, больше, ибо это твоя такая вот обязанность. Это интересный такой чит-код для того, как внедрять вот эту медлительность в свою жизнь через собаку в том числе. И я думаю, вот очень красиво подмечено, что эмоции... обесцениваются, инфлируются, возможно, такую метафору я бы здесь применил. И, ну, я нахожу в этом проблему, потому что, ну, вот даже в какой-нибудь самом базовом учебнике по психологии вам скажут, что эмоции бывают, ну, там есть разница эмоций, чувства, аффекта, ну, допустим, в широком смысле вот этот психопрофиль, он может быть разделен на сложный и простой, на глубокий и поверхностный, да, и обычно глубокие и сложные эмоции, они являются по совместительству еще и самыми, как бы, экзистенциально значимыми, там, ну, например, чтобы взять, ну, там, не просто грусть, а, например, там, печаль или горе, или скорбь, вот это что-то, ну, требующее времени, требующее внимания, нельзя скорбеть 20 минут, нельзя поскорбеть минуту, это безумие, то есть, это уже звучит как тянуха, скорбеть можно неделю, месяц, вот, но это уже выглядит поадекватнее, да, что-то такое правдоподобное хотя бы, и в этом контексте, ведь в таких глубоких эмоциях, я еще и назвал негативную, да, то есть можно говорить также о позитивных каких-то эмоциях, это, например, там, испытывать подлинную глубочайшую радость, благодарность, это же тоже не что-то, что, да, 20 минут поблагодарил, все, теперь отдыхаем, нет, и я думаю, что внешние условия, которые призывают нас к тому, чтобы все меньше и меньше фокусировать свое внимание, силы и выборы, соответственно, на вот эти глубокие, неповерхностные, сложные, часто длящиеся, архитектурно многообразные, где есть там второе дно, где есть вот этот вот внутренняя диалектическая игра в этих эмоциональных структурах, конечно, это, грубо говоря, становится роскошью. Потому что когда я буду скорбеть, если вот, ну там, окей, сегодня есть основание для скорби, вот какая-нибудь печальная трагедия, но ведь завтра мне на работу идти, где меня ждет начальник. Ну окей, может он мне дать 1-2 дня выходных, ну поскорблю я 1-2 дня, но потом мне опять идти на эту работу, где меня ждет начальник. Никто месяц тебе отгула на скорбь не даст. И в этом контексте, я думаю, это проблема. Я здесь солидарен с тем, что это действительно может быть обозначено как грех, ну грех как вот промах к благополучной жизни. И насколько это современно или нет? Ну я думаю, здесь моих историко-философских знаний не будет достаточно и культурных, чтобы говорить об этом как о чем-то современном или нет, но я могу сказать так. Если необходимым условием пребывания в этом является, ну, скажем так, вот это вот в широком смысле быстрота и автономность жизни, что она такая быстрая, техничная, автоматизированная и все такое, то мне кажется, что это достаточно недавнее явление, потому что мне сложно представить такую быстроту в каких-то более ранних временах, хотя она там тоже могла присутствовать в некоторых других контекстах. Но я не думаю, что тот эффект, который мы получаем, то есть вот это вот... отдаленность от себя, по факту призыв самопознания, на него делается ответ «нет, спасибо, у меня нету на это времени сил». Возможно, сам эффект как бы пребывания в эмоциональной вот этой вот поверхностности и пустоте, он был и ранее в истории, я уверен, потому что я могу представить какого-нибудь работающего, может быть, крестьянина или мать 17 детей в деревне, которая тоже будет занята сотней забот, и, наверное, у нее не будет времени на гиперглубокие эмоции, это абсолютно представимо ситуация в истории, но я просто не знаю, насколько это было тотально и общественно распространено.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне, кстати, когда ты начал говорить о кино, вспомнился другой фильм, тоже не из западного дискурса, фильм «Ким Ки Дука. Пустой дом», где главный герой... А, во-первых, в фильме не произносится почти ни слова. Там, по-моему, единственные слова, которые звучат, это «я люблю тебя». Все остальное время главные герои молчат. То есть сам фильм не завязан на логоцентризме, а исключительно на процессуальности, что уже фактически является медитативным и реконструирует тот эффект, о котором ты говорил. С другой стороны, главный герой, он вообще находится на отшибе компании достигаторов, потому что он мало того, что никакой работы не имеет, он еще и занимается чем-то между хулиганством и вполне себе реальным преступлением, потому что «Пустой дом», название берется не просто так, вот этот молодой человек, главный герой, он занимается тем, что он путешествует по пустым домам. То есть когда кто-то отправляется в путешествие или отъезжает на определенный срок, он живет в таких домах, без, очевидно, согласия владельцев, но при этом занимается всякой работой по дому, то есть он стирает, гладит, убирает, меняет время проживания на какую-то домашнюю работу, чинит что-то.
О, слушай, какой интересный кейс с точки зрения утилитаризма. Я об этом, ну, я не слышал о таких кейсах, но художественно это очень красиво, потому что, ну, очевидно, нарушается принцип добровольности. Деонтологи скажут, ты чё, тварь, права чужие нарушаешь. Но что утилитаристы скажут, чел, hello, то есть максимизация полезности, все хорошо.
А, да, более того, полезность максимизируется до максимума, потому что однажды он посещает дом, который кажется ему пустым, и там встречается с дамой, в отношении которой осуществляют насилие. Вот, и он, как кажется, человека спасает, но я не буду, в общем, спойлерить, чем все это дело заканчивается. Но сама процессуальность, отсутствие логоцентризма, медлительность и медитативность, особенно то, как показано его занятие домашними делами, то он что-то стирает, причем он стирает не в машинке, а руками. То же самое, как с кассетами в том примере, о котором ты говорил. Или как он руками что-то чинит. То есть вот это приземление в пустом доме, оно очень ярко манифестируется. С другой стороны, если уходить от примеров кино и возвращаться к историческому контексту, который мы с тобой начали обсуждать, пока ты еще говорил, мне сразу начали вспыхивать различные примеры, где вот эта сменяемость высокочастотная, которая влияет на психику, имела место. Это, прежде всего, война. Помимо этого, путешествия. То есть те люди, которые отправлялись в условную кругосветку просто в каком-нибудь 12-13 веке, там, вечные студенты, люди, которые получали то же самое безграничное количество впечатлений, но все равно это не сравнится с тем, какое количество информации разнообразной ты можешь получить, условно начав листать рилсы. С другой стороны, словари всего тоже существовали. Но здесь интересно, насколько твое чтение огромных словарей типа Брогауза и Фрона, где есть информация буквально обо всем, причем в кратком виде. То есть сама вот эта идея, мы в какую-то краткую форму запихнем все мировое знание, иногда даже в архитектурные формы, если говорить о соборах, которые тоже представляли собой историю всего только в камне. Одним словом, вообще идея того, что мы должны запихнуть в какой-то минимальный объем, максимум информации, он был распространен всегда. И у нас изменилось сильно технические, у нас изменились технические возможности с появлением камер, компьютеров, интернета и всего прочего. Но сама интуиция, она как будто бы продолжалась. То есть вот эта краткость, попытка все укомпоновать в минималистичные формы, это передать. Ну, а потому что, если говорить про вот эту чисто визуальные формы, то, что больше людей стали отправляться в кругосветные путешествия благодаря тому, что мир стал более открытым. Но он также скоро стал более закрытым, учитывая сначала ковид, а потом некоторые особенности нашей истории. Для нас мир стал более закрытым, да. Мы все равно видим то спады, то подъемы, связанные с глобальным туризмом. Поэтому вопрос, насколько информации стало больше, ну, доступ к ней увеличился. То есть мне кажется, что эффект глобализации тут не столько в том, какой стала даже информация, а в том, какое количество людей к этому получили доступ. Потому что все-таки воевали обычно не все. Вообще факт мировой войны — это довольно поздний факт. С другой стороны, когда речь идет про путешествия, это тоже какой-то ограниченный минимум, заточенный под определенный возраст. А сейчас вот эта сменяемость, она возможна для всех возрастов, и она гораздо, гораздо сильнее упрощена. То есть мы получаем этот доступ просто. И в связи с этим у нас эмоциональный отклик таким образом работает у многих.
Я бы сказал, что будто бы, прости, добавлю, как будто бы условия для получения других информаций, они значительно менее выполнены, ну и социальные, и экзистенциальные, а для обратных потоков данных наоборот. О чем я сейчас говорю? Ну, очевидно, чтобы обнаружить, прожить и вот про бытийствовать в какой-то, раз мы про эмоции говорим, сложные, интересные, глубокие эмоции, нужно, ну, вообще, на мой взгляд, я не эксперт в психологии, но нужно быть подключенным к какой-то традиции интеллектуальной, может быть, к литературной, может быть, к художественной, может быть, к театральной, где тебе рассказывают, что значит переживать сложные эмоции. Вот, поэтому у тебя должны быть какие-то, как минимум, ну, эпистемические основания вообще, понимать, что это, как к этому подключиться, что значит вот прожить это. И так как люди, они, ну, не все состоят в какой-то традиции, которая предлагает это, или не находят в этом чего-то важного и глубокого, то у нас остается как раз-таки просто противно, вот этот спектр поверхностных переживаний, к ним, назовем это так, условия доступности минимальные, и как бы большая часть потоков информационных, в том числе, с которыми мы соприкасаемся, они ориентированы, соответственно, вот на это. Ну, опять же, не по каким-то злым капиталистическим сетям, а по условиям спроса, потому что зачем ориентироваться на что-то сложное и глубокое, когда можно сориентироваться на простое, там, провокационное, понятное и что-то, что по какой-то причине реально можно уместить в 30 или 60 секунд и донести этот нарратив. На самом деле, вот эти все короткие ролики для меня стали таким, знаешь, откровением, потому что для меня всегда было... Я всегда верил, что для того, чтобы рассказать историю в любом виде, анекдот, рассказ, там, что-то, сценарий какой-то, не может физически, просто не существует условий для того, чтобы рассказать, ну, хотя бы среднюю историю за минуту, что это всегда будет что-то такое. Да, даже вот пересказ анекдота любого вот советского там про этно-нации и прочее осуждаем, не будем это выделять, а то закроют еще где-нибудь что-нибудь. Вот даже вот эти анекдоты, они рассказываются больше минуты с панчлайном каким-то интересным. И когда люди вот пытаются засунуть контент в эти несчастные 60-45 секунд, это, конечно, удивляет, потому что искусность сценаристов для этих роликов поражает воображение, ведь получается действительно запихнуть что-то. Поэтому я думаю, здесь еще важно, на что делается, да, акцент, и мы можем сказать, ну вот кто-то выбирает это, кто-то выбирает другое. Но дело в том, чтобы выбрать что-то другое, здесь не совсем, я бы сказал так, в полноте симметричный выбор. Экзистенциально, конечно, это, ну, в любом случае свободное решение. Но с точки зрения как бы социальных диспозиций, возможность реализации какого-то другого решения, она значительно более ограничена, по крайней мере, для определенного множества лиц.
Да, я с тобой соглашусь в этом плане целиком и полностью. И еще хочу спросить у тебя мнение о таком высказывании наших коллег, учитывая, что здесь есть любимый тобой ресентимент. Эпоха приторной чувствительности вместе с избыточной ранимостью сопровождают целые сообщества, которые готовы оскорбляться по поводу и без, что снова отсылает к нишанской категории ресентимента, сочетающей игру воображения с особой формой ощущения собственной угнетенности, малодушия и пассивно-агрессивного поведения. Что ты по этому поводу скажешь?
Прекрасно. Я думаю, ресентимент — это... За что я люблю Ницше? За то, что вот что бы он там какую дичь не написал, какие бы спекулятивные прогнозы он не делал, какие броские диагнозы культуре он не ставил, вокруг которых можно действительно спорить, даже про смерть Бога спорят там, и так далее. Но когда он как бы в разных своих работах, в разных отрывках эксплицирует природу ресентимента, ресентиментарной психологии, того, как это работает, как это запускается и как вокруг этого возникают там политико-социально-идеологические какие-то формы активности, вот тут, я думаю, Ницше самый гениальный, прорицательный мыслитель современной культуры и, возможно, даже культуры не столь 20 века, хотя она тоже там во многом на ресентименте основана, мы помним все эти злобные идеологии, но... В 21 веке это остается примерно в том же самом виде, просто уже, ну, как бы через другие техники и через другие практики. И я бы сказал, да, что, конечно же, у людей есть, ну, то есть, будем честны, да, ресентимент — это что-то чуть более распространенное, чем его отсутствие, ну, чисто статистически, опять же, чисто в силу, там, условий жизни, как бы это в каком-то смысле даже нормально. Но если мы в этом видим аксиологическую проблему, как я в этом вижу некоторую проблему, потому что это, ну, как минимум разлагает витальность и мешает вам и другим, там, в полноте процветать и жить, то ничто так прекрасно не продуцирует ресентимент и не запускает его действия, причем таким достаточно устойчивым, надежным и активным способом, как, ну, собственно, присутствие в социальной игре и присутствие в этих всех прекрасных сетях и так далее, потому что они во многом, к сожалению, строятся на ресентименте, и даже не только просто на ресентименте как факте, а на культуре ресентимента. То есть если некто делает высказывание, вам почему-то это не нравится, очевидно, что нужно сделать? Выразить рациональную критику, написать статью, сделать основательное возражение или проигнорировать, сказать, ну, раз я не согласен, то мне нет смысла на это фокусировать внимание. Нет.
Нет, Андрей, нужно написать гадкий коммент. Ты чего? Нет, конечно.
Да. Причем, ну, нужно еще гадки в своей искусности написать. То есть он должен быть недостаточно сложным, потому что ты будешь, типа, выглядеть как псевдоинтеллектуал. Но он не должен быть достаточно простой, потому что ведь всегда есть опасность, что тот в отношении кого-то написал ресентиментный коммент, он тебе панчлайном каким-то в ответ ответит. И тут, так сказать, твои штаны окажутся не в том положении. И в этом контексте...
И не там ответа, да?
Да, не без этого. И да, и в этом контексте, конечно, это запускает культуру именно тонкого, искусного ресентимента. То есть ресентимент уже не просто становится частью жизни, он становится аксиологической нормой. И практики вокруг этого становятся стандартом и благом. И как бы сопротивление этому, конечно же, есть, но оно малочисленное и не очень привлекательное. Поэтому не, я солидарен, да, конечно. Ну, да, для меня интернет — это одна из самых ресентиментных форм деятельности. Ну, не то, что форм деятельности, форм существования. То есть вообще сложно быть действовать в интернете и, например, не каким-то образом ресентиментить. Вот у меня, я считаю, не совсем это получается, хотя я стараюсь в эту сторону как-то двигаться. Но комментаторы, не забудьте написать ресентиментный комментарий. Мы ждем.
Ну, кстати, у меня вот никогда такого не было. У меня не было желания писать комментарии, которые когда-либо кого-то личностно оскорбляют. У меня наоборот, я человек стержня, то есть я могу написать какую-нибудь жесткую, строгую критику у себя лично, вот, а кому хочется, пусть приходит, обсуждает, я с радостью обсужу. Но обычно это касается каких-то социальных проблем, либо академических проблем, и в меньшей степени касается чьей-то личности. Я вообще не люблю в ресентименте и в этой ранимости то, что зачастую академическая или социальная или практическая проблема, она подменяется личностными характеристиками, и очень скоро мы от обсуждения вопроса, не знаю, о статусе феминизма в России переходим к «а вот феминистка, потому что жирная и некрасивая», да, и это довольно печально, то, о чем ты и говорил. Ну, будем стремиться быть нересентиментными, но мне, кстати, кажется, что именно вот в этом акценте сентиментальность действительно может считаться современным грехом, потому что вот такой степени ресентиментности ранее не могло наблюдаться просто из-за отсутствия массовой сетки пересечений и сплоченности, ну, условно, сети. То есть здесь я с тобой солидарен в том, что именно сеть и анонимность в сети позволяет такую форму ресентимента продуцировать. Хорошо, да. Пойдем с тобой дальше?
Да, пойдем, да. Я, пока ты давала ответ, я подумал, что твое решение будет не как бы критиковать, вот как ты ответила, да, там, академическую какую-то структуру, саму социальную проблему, нежели каких-то конкретных персоналей. Я думал, ты скажешь, я решаю все вопросы лично. Вот раз на раз выходишь со мной, ёпта, я тебе, блядь, залом делаю, и все, зубы выбиваем и решаем так вопрос.
Не-не-не, в моем случае чуть более элегантно, могу разве что рапирой заколоть или мечом по темечку дать. Но, кстати, если мечом по темечку дать, даже если он не заточенный, то потом можешь не встать, поэтому...
Мне кажется, да. Знаешь, в нашей культуре не хватает неких, ну, назовем это так, легальных, культуры легальных дуэлей. Вот, например, то есть хочешь разобраться там по какому-то вопросу, есть вот личные терки, вызывай человека там на дуэль на рапирах, вот. Что-нибудь такое. Вопрос будет решен.
Ну, слушай, это вполне можно устроить, если вернуть культуру, приучать людей к тому, чтобы они фехтовали на оружие в целом с какого-то раннего возраста или, по крайней мере, в контексте университета, потому что в немецких университетах, кстати, в немецких частных лицеях, которые не отмерли по результатам Второй мировой, потому что все еще в Германии много лицеев, где преподают классику и при этом учат фехтованию, например. Но на сабле исключительно и на таком базовом уровне это скорее является... Ну, в лицее не все поступают, это, понятно, выше социальный уровень, понятно, что те же люди, которые фехтуют словно в таких лицеях на саблях, это те люди, которые будут вообще потом об этом заикаться, потому что это будущие депутаты, министры и все прочее. Но сама логика получения какого-нибудь боевого шрама там остается. Вот. Нужно возвращать эту культуру в более широкомасштабном виде, тогда проблема ресентимента действительно может пропасть, потому что раз на раз выходить придется.
Это выходить, да, да, действительно. Ну, помнишь, в наше время еще сохранялась такая культура, наверное, она пошла от 90-х, называлась «давай раз на раз за гаражами», вот, ну, имелось в виду на кулачные некоторые там бой или что-то такое, да. Но культура вымерла по понятным причинам, то есть спрос маленький и как-то сложно осуществить. У меня тут, знаешь, всегда был вопрос, вот ты, наверное, лучше меня об этом понимаешь, вот в средние века была такая тема, может, даже раньше было, суд поединкам, что вот если хочешь там порешать, и у нас недостаточно судебных свидетельских доказательств в пользу одной или иной стороны, можем решить поединком. И, на мой взгляд, суд поединком, ну, особенно, когда там, например, не истец и ответчик раз на раз выходили, а когда они брали себе, ну, там, гладиаторов, грубо говоря, которые за них выступают, вот, по крайней мере, я это в кино видел. Да, и по результатам этого исхода, как бы, определяется победитель. И так вот, если у нас условно два сильных, практически идентичных участника этого поединка, то роляет здесь чаще всего удача или неудача. Ну и таким образом Бог решает, как бы удачей или неудачей. И вот, знаешь, было бы прикольно, если бы мы действительно верили, что вот подобные формы разбирательств, они в конечном счете конституируются принципом удачи и неудачи, мы бы назначали суд поединком, но где была бы какой-то был бы крутой, красивый, интересный рандомайзер в несколько этапов, ну там, не знаю, какой-нибудь, что-нибудь там депалось бы 3 раза, прокручивалось колесо, вот, и по результатам, собственно, этих там прокруток, вот Суефа, кстати, в школе обожал эту игру, там можно было, так сказать, с 33% шансом победить, если играть честно, и в этом контексте, вот, мне кажется, нужно возвращать вот эту вот культуру, что если вы не можете решить вопрос самостоятельно, попробуйте понадеяться на удачу свою или неудачу вашего соперника, и таким образом будет все решаться. Да,
тема со страшным судом, ну, действительно, конечно.
Хороший аркан, да, всем советую.
Темка со страшным судом, знаете, ребят, христианская такая. В общем, тема судебного поединка, она сейчас, кстати, довольно активно освещается Колей Асламовым, моим коллегой-фехтовальщиком. Замечательный фехтовальщик на длинном мече, автор книги «Искусство солнца», одна из топовейших книг, написанных на русском про фехтование. И он, поскольку по первому образованию историк, а по второму философ, он много говорил про судебные поединки, поэтому можно его послушать, чтобы больше проникнуться в исторический контекст. Но есть у этого всего и минус, если переносить это на современность. У нас и так еще не все умеют говорить словами через рот. А если будет опция решить все через удачу, мне кажется, что все будут идти по простому пути. Вот, удача и удача. Зачем словами через рот говорить, когда можно понадеяться на простое решение? Раз уж мы как раз говорили про простые эмоции и про глобальное эмоциональное упрощение, мне кажется, что все просто в эту сторону и скатится.
Слушай, а я в этом большой плюс вижу. Именно потому что как раз-таки те люди, которые действительно подлинно считают, что вопрос можно решить эпистемическими способами, да, ну там как раз-таки ученые, академики или эксперты в какой-то там области, они будут говорить, мы можем, конечно, бросить монетку, но это не так интересно, давай все-таки подумаем, разберемся, найдем истину или попытаемся найти истину. И вот спрос на то, чтобы искать истину по этому вопросу, останется только плюс-минус у экспертов и глубоко заинтересованных людей, а все остальные, они же тоже к этому дискурсу приобщаются, но мы для них сделаем специальную вот игровую арену, чтобы они вот как бы не мешали нормальным людям заниматься своей деятельностью. Мы скажем, вот вы хотите, вот вы, например, там, левак в интернете, вы читали по политической философии Reddit, вот, прекрасный источник для понимания политической философии, особенно современной, вот, там, истоки, вот это все, вся база с Reddit. Вот, то есть вы мастер Reddit, и вы хотите вынести, ну, политическое суждение по поводу, там, событий, не знаю, США, Иран, что-нибудь такое. И, конечно же, что вам здесь поможет? Ваша компетенция... там, не знаю, знания политической философии, политологии, современной истории, экономики и так далее. Ну, в целом, да, но это же не обязательно, то есть важнее это бросить монетку. Вот, и так как удача порешает, если весь этот коллектив подключится, как бы, давайте бросать монетки, и, короче, сегодня выигрывают левые, завтра перебросим, выигрывают правые, ну, окей, так и мы будем жить, потому что удача — это единственный непредвзятый агент. Будем честны, то есть когда как бы, монетка честная, то и мы ей делегируем судьбу свою, то теперь отныне правит случай, а случай он не предвзят, в отличие от левых и правых в интернете, тем более с Reddit.
Итак. Ну, понимаешь, если мы остаемся в рамках физики до квантовой теории, то нет никакой честной монетки, потому что любая монетка стачивается со временем, все равно можно будет с некой вероятностью рассчитать, каким образом она упадет, поэтому тут тоже можно найти в этом определенный изъян. Ну ладно, давай не будем уходить.
Давай не будем душнить, они это не заметят.
Хорошо договорились.
Неподключенность. Вот, кстати, с этим грехом я...
Андрюш, небольшую паузу, буквально небольшую паузу, я попью водички и идем к 4-му греху.
А я могу начать его цитировать как раз-таки, потому что вот неподключенность — это то, что мне знакомо в интерпретации автора. Давайте я попробую процитировать следующий момент. Пожалуй, это самый тонко скрываемый грех современности. Мало кто напрямую говорит о необходимости быть в курсе всех ключевых событий и трендов, что достижимо только через постоянную включенность сознания в эти темы и подключенность к медиа. И все же само общество устроено так, что подспудно принуждает к этому. У меня здесь будет, на самом деле, такой развернутый комментарий в виде примера, откуда я узнал вообще вот этой неподключенности. Ну, точнее, я как бы всегда осознавал себя вот в этом состоянии, что я где-то умышленно игнорирую какую-то форму там, информации, там, я отписан от новостных каналов, я, когда меня спрашивают, Андрей, а ты знаешь, что там за новости, я говорю, я не знаю, и мне не особо интересно, но если прям шибко интересно, можешь мне рассказать, но в целом давай лучше что-нибудь по философии обсудим, что-то более вечное и интересное, а не то, что завтра уже перестанет иметь значение. И я от этого, ну, как бы умышленно изолирован, и мне нормально, это мой некоторый такой экзистенциальный выбор. Но иногда я прихожу на так называемые семейные вечера к родственникам, и там бывают дети. Дети, подростки. И вот что интересно, вот дети, на мой взгляд, это такой типичный, ну, такого-то возраста, и за исключением особых случаев, это типичный пример того, что сейчас в культуре. Потому что дети — это пока что еще недостаточно рефлексирующие существа, и существа в среднем подключенные к медиасети практически свободным способом, если там только родители особым методом это как-то не контролируют. И в основном, как я замечаю, основные формы контроля сейчас этих детей — это не содержание контента контролируется, а время. То есть 40 минут, но что угодно. Вот, ну, как бы все равно как бы есть подключение. И через этих детей ты понимаешь, как выглядит современная культура. Они тебя спрашивают, а ты слушал этот трек? Типа, а помнишь вот этот мем? Там про тралалела, тралала. Вот. И а что ты думаешь...
Трактор, да.
Да-да. Что ты думаешь по поводу вот этого тренда. И я такой понимаю, что они, ну, аккумуляторы или, ну, от слова аккумулировать вот, современной культуры, они подключены к потоку, этот поток через них проходит достаточно нерефлексивным способом, и также он сразу выходит на дискурсивную и телесную практику. То есть вот дети и анализ там детей, подростков — это наилучший анализ для культурологов, чтобы понять, что сейчас вообще происходит, потому что они вот эти вот чистые, незамутненные монеты, которые напрямую этот поток просто через себя прогоняют. И я понял, что я, ну, когда вот вступают с детьми этими в диалог, что я ни хрена не шарю.
Тут Андрей понял, что он дед.
Я тот самый миллениал, который как бы перестал понимать зумеров, хотя долгое время я тусил именно с зумерами, вот, будучи миллениалом, потому что я, видишь, очень легко мимикрирую под их там внешность, возраст, вайб и так далее. И в этом контексте я понял, что нет, произошло вот у меня исключение, теперь я уже не подключен к трендам. Я не подключен не в плане, типа, я не знаю, я типа слышал. Вот какой-то на слуху, чисто вот, когда мне говорят, есть информационный объект X, для меня это не звучит типа, вау, я никогда этого не... Я типа слышал, но меня спрашивают мнение, что ты думаешь, что ты чувствуешь по этому поводу, как тебе, а это требует уже, помимо некоторой чисто информационной осведомленности, моей там психологической, интеллектуальной включенности в это. А на это у меня, собственно, стоит ограничение. И, ну, конечно, на меня посмотрели косо. Как же так? Ты не знаешь мемы про тралалела, тралала. Кстати, эти мемы я знаю, они мне на самом деле понравились. Парочку прикольных моментов было. И это просто, наверное, для зрителей говорю, кто попал в эту ситуацию. Меня смотрит несколько, ну, в общем, достаточно большое количество взрослых людей. Я иногда использую какие-то, вот, знаешь, термины из вот этой гейм-среды. Я же на компьютерные игры очень много посвятил времени. И меня потом спрашивают, типа, Андрей, а что такое за юзать? Типа, что это? Я говорю, ну, типа, когда скилл в доте юзаешь, это же, ну, это имеется в виду. Они такие, что такое дота там? Я такой, все понимаю.
Что такое скилл?
Что такое за юзать скилл? То есть, что вообще происходит? Я говорю, ну, ладно, это отдельный разговор. Да, и вот эта неподключенность, это для меня достаточно понятная вещь, естественная форма жизни. Является ли это грехом современности? Сейчас тогда обсудим. Что ты думаешь по этому кейсу?
Ты знаешь, я не воспринимаю это как грех, потому что это, с одной стороны, способ демаркации, как ты правильно начал говорить про детей и про подростков. У каждого своя сфера интересов и способ рефлексии. И современные тренды, как ты правильно говоришь, они гораздо лучше запоминаются и понимаются детьми, потому что они не фильтруют информацию, у них нет еще сложившейся сферы интересов. И вот этот просмотр всего, он как раз и позволяет им так хорошо это понимать и даже этим увлекаться, потому что они еще не могут там что-то себе самостоятельно настроить, выбрать какие-то преференции и приоритеты, если этого не делают заранее родители. И поэтому они получают просто все самое залайканное. И в связи с этим от степени включенности может зависеть твоя степень рефлексивности, ибо ты очень часто, как отмечаешь, разумно не включаешься. То есть тебе неинтересно смотреть новости, и ты, например, фильтруешь этот источник. А у меня наоборот. У меня ТГ-канал раньше всех, ну почти, это один из немногих, который не поставлен на заглушку. То есть вот актуально мы с тобой сейчас разговариваем, и у меня один из немногих каналов, который пролетает помимо сообщений товарищей, это раньше всех, ну почти. Возможно, это было связано с тем, что когда только пошли события 22-го года, мне было очень интересно, к чему это все приведет, а потом я просто не смог остановиться. С другой стороны, у меня
оно,
довольно
да, быстро
часто...
подсаживает. У меня, тут тоже так обезличенно скажу, я подключился на новости, когда было некоторое внутреннее событие особого типа, вот, с человеком на имя П, Ри, Гео, ну, вот, и так далее. Вот, и я тогда решил, блин, надо мониторить, что происходит вообще. И, да, ну, понятно, что это там закончилось через там чуть ли не сутки, да, но почему-то я не отписался в течение 6 месяцев. То есть как-то меня обманули, кажется, где-то. Я зашел посмотреть то, что перестало быть актуальным уже на следующие сутки.
А меня еще интересуют новости криминалистики. Я обычно на раньше всех, ну, почти вылавливаю какие-то новости по той тематике, которая меня интересует, и дальше, если мне это необходимо, начинаю более подробно смотреть на специализированных уже сайтах. Поэтому у меня вот криминалистики такой довольно четкий, выработанный еще там лет 14-15 интерес с некоторой степенью начитки литературы по теме криминальной психологии и всего прочего. И в связи с этим у меня возникает обратный к твоему типу фильтр информации. Условно, тот человек, который сознательно решает, к чему ему подключаться и не подключаться, как будто бы, наоборот, проявляет определенную степень разумности более высокого толка и качества. Когда наши с тобой коллеги пишут про неподключенность, я так понимаю, что они говорят о неодобрении, которое общество высказывает по отношению к тем людям, которые не знают современные тренды. Поскольку лично мой...
Это обычно в таких суждениях моральных выражаются, как «Ты что, не в теме? Уже все это знают! Ты что, это не смотрел?»
Да, и это требует определенного социального окружения. Я просто не сталкиваюсь с таким социальным окружением. Более того, даже когда я общаюсь условно с людьми младше, не там поколением ниже, не буду так говорить, просто младше, которые там смотрят современные тренды, которые интересуются этими трендами, вот это мое незнание, оно, наоборот, воспринимается не как баг, а как фича. То есть, о, вот это наш древний дед. Это как тот замечательный мем с Гэндальфом или условным седым мудрецом, который «я хотел шарить, и теперь я шарю лучше всех. Теперь никто не понимает, как я шарю». Вот это оно. То есть, как будто бы твое непонимание контента, оно далеко не всегда обращается во вред тебе. И параллельно с вот этим моральным обсуждением твое незнание определенных трендов может восприниматься как твоя занятость, как твоя погруженность в другие проблемы. Ну, давайте серьезно, да, если подойти к какому-нибудь бизнесмену и спросить у него про Лабубу, если он не занимается клепанием контента, не является продюсером и все прочее, вряд ли он будет про это что-то слышать, потому что его гораздо больше интересуют брокерские счета и что там на бирже происходит. Вот это он мониторит как не в себя. Это ему неинтересно. Вспоминаем Тинькоффа. Это мне неинтересно.
Я этого не понимаю. Вот, кстати, насчет вот этой трендовости, что довольно интересным для меня опытом было, я не знаю, как это сейчас впишется в наше повествование относительно этого греха, но это интересный опыт. Есть, в общем, то, что называется локальные мемы. То есть мемы, возникающие в определенной там культурно-социальной среде, языковой игре и так далее и тому подобное. Есть вот условно там айтишники, математики, философы, экономисты, историки, и у них есть свои, очевидно, локальные мемы, и всегда находится какая-то группировка людей в интернете, что, кстати, я нахожу уже благостным и интересным, которые выражают мемы, характерные для этой формы жизни. Ну, я в свое время, сейчас у меня немножко вдохновение подпропало, но я в свое время делал философские мемы, и некоторые из них, когда мне, ну, попадаются, я их пересматриваю, мне начинает быть смешно, я такой, нифига, вот это искусный мемчик, нормальная темка. И я однажды подписался на паблик, не будет рекламы, просто мне реально нравится, Рофлы с Волк-стрит, или как-то так называется, это паблик, который, ну, является такой мемной средой, ну, как бы из вот сферы вот этой экономики, финансов, там, биржинга и все такое, ну, вот как-то так. Я вообще туда подписался, чтобы смотреть курс биткоина, но, опять же, что-то там подсел и теперь смотрю мемы про все эти акции, это как-то интересно, и я, конечно же, не занимаюсь там как-то глубоко инвестициями, экономиками, всей этой темой, но сам факт вот приобщения к вот этим культурным мемам этой языковой социальной игре, которые воспроизводятся людьми, которые шарят, ну, собственно, профессионалами или деятелями, тебя тоже как-то в это включают. То есть ты можешь быть уже не экономистом, но немножечко понимать вот эти вот шутки, приколы, язык, какие-то формы разделения, какие-то там свои социальные классификации и так далее и тому подобное. И мне кажется, вот это вот я нахожу очень благостным, что ты вроде бы не включаешься в эту деятельность, не становишься профессиональным экономистом, при этом включаешься вот эту в культурно-юмористическую среду, которая на вершине айсберга от этого производится, и ты немножечко как-то, ну, хотя бы интуитивно ухватываешь, что там Есть. Я думаю, ты знаешь то, что, например, многие люди, они начали заниматься философией, потому что были подписаны на вот этот паблик «Абстрактные мемы для элиты всех сортов» в свое время и, наверное, ну, соответственно, паблик «Олег Дерунды» и «Выхинская критика», конечно же. То есть это два таких еще уже по факту старых, потому что алды, да, будем честны, старых источника приобщения к вот этой социально-политической-философской культуре интеллектуалистской, благодаря которой люди хотя бы начали понимать, что есть такая вещь, как философия, там есть вот эти какие-то различия, свои мемы, свои персонажи, это как-то крутится-вертится. И вроде бы это не включенность. То есть, очевидно, когда ты смотришь мемы по философии, ты ни хрена не философ. Это, ну, к сожалению, вот зрители, признайте, это правда. Ну, так уж и живем. Но, с другой стороны, вы как бы немножечко приобщены и понимаете какой-то общий интуитивный контекст происходящего, что уже лучше, чем какая-то эзотерическая закрытость, типа у нас свой клуб, и либо приходи на полных основаниях, либо не суйся вообще. Такое вот промежуточное звено.
А, да, на самом деле я понимаю, о чем ты в связи с этой половинчатой включенностью. Но мне кажется, что вот эта половинчатая включенность вообще не является предметом обсуждения в статье. То есть я ее тоже наблюдаю, и я считаю, что она играет двойную роль, потому что, давай честно, тот человек, который смотрит стрим, он, в принципе, не философ, если у него нет такого образования, нет диплома соответствующего. Тот человек, который просто читает тексты какие-нибудь на Инсоле или на Хламе, или где-нибудь в Реновации, или твои тексты в LS-философе, ну, ты в основном не по текстам, ты в основном по стримам, но какие-то тексты все-таки производишь. И человек, который просто читает популярную философию, он не может быть назван в полной мере философом без соответствующего продукта, либо просто без соответствующего образования. Но для чего-то же это делается, то есть популяризация нужна для включения. То, о чем ты говорил, что мы постепенно человека включаем в контекст, начиная от простого к сложному. Буквально недавно об этом разговаривали с коллегой, которая тоже занимается деятельностью, связанной с подкастами, о том, как популяризация культуры помогает в конечном итоге сделать из человека просто заинтересованного профессионала, потому что все начинается, как было с тобой сказано, с выхинской критикой французской мысли, а заканчивается тем, что человек поступает на философский. Я еще на что хотела обратить внимание. Сегодня даже человек, который вдруг оказался не на связи, может многим показаться, мягко говоря, обнаглевшим. В этом плане всякий неподключенный как будто покушается на святое. Он просто выбирает неэффективность. Он не просто выбирает неэффективность, но и настаивает на ценности такого выбора. Или еще точнее, тот, кто не участвует, не просто не причастен. Он также угрожает ценности коллективной идентичности или потребительских благ. Вот здесь, кстати, у меня нет такого ощущения. То есть здесь мне кажется, что коллеги несколько перегнули. Ну, хотя бы потому, что есть все эти интернет-детоксы, как популярная модель поведения. С другой стороны, кого и как часто, не знаю, выгоняют с работы за то, что он в нерабочее время не подключен, или кого, у кого ломается дружба из-за того, что он товарищу не отвечает больше 3 дней. Да, у меня нет такой практики. У меня есть практика, конечно, когда я не отвечаю человеку 7 месяцев, и потом как-то так получается, что мы перестаем общаться. Но это уже другой случай.
Я думаю, знаешь, что такой тонкий момент. На самом деле ты назвала 2 кейса, где я такой, ну, вообще выгоняют с работы, если ты на созвоны, да, не подключаешься. Вот, так что могу сказать, да, такие моменты есть. Насчет 3 дней. Мне кажется, сейчас общение в интернете устроено так, что оно, конечно же, в среднем не строится на каких-то глубинных экзистенциальных там соратничествах и единствах. Оно строится на тексте, который должен быть интересен по каким-то таким произвольным критериям. Часто это обмен мемами. Вот у меня есть друг, я знаю, что вот ты знаешь, что я тебе сейчас буду говорить, друг мой. Вот, у него есть в сохраненных картинках безумное множество мемов, чуть ли не за последние там 15 лет. Вот, и он как бы общается, 2/3 его общения — это мемы. Да, и знаешь, что удивительно, так он очень эффективен в общении. Может быть, не со мной, да, со мной он по-другому общается, но с другими там людьми, особенно молодыми, это вообще вот просто там шлешь прикольный мем в тему, под ситуацию, все, ты как бы, считай, победил. Так вот, к чему я это? К тому, что если ты 3 дня кому-то не будешь отвечать, то будут писать другому человеку, потому что само это общение не построено на принципе «вот это же тот человек, я хочу, чтобы он мне ответил, потому что он мне важен, как там друг, товарищ, соратник». Нет, это просто текст, это просто существо, которому ты пишешь текст, получаешь какой-то текст в ответ. И, соответственно, если написал человек, он 3 дня не отвечал, ты не будешь ему писать или будешь меньше ему писать, ты напишешь этот же текст, который написал этому человеку, другим 3 людям, и они ответят, и в рамках естественной конкуренции действительно общение прекратится. Я думаю, здесь на самом деле я бы возразил тому, что ты говоришь, именно то, что типа 3 дня не отвечать, это ни на что не влияет. Нет, я думаю, это вполне себе может влиять, что вот эта даже минимальная неподключенность, не говоря уже о неделе или 7 месяцах, она может ролять.
Ну, я здесь проясню свою позицию для большего включения. Для большего включения. То, что я говорил по поводу работы, я специально уточнил про рабочее время. Очевидно, что у тебя есть рабочее время или какие-то обязательства, которые прописаны в договоре, которые ты обязан исполнять. Если ты уезжаешь на отпуск на какую-нибудь неделю, да, и это четко прописано как отпуск, то увольнять тебя не могут. А если тебя уволили в таком случае, и ты не пошел жаловаться и это судебно оспаривать, ну, тут вопросы уже коллега к тебе. Потому что есть нормы трудового права, и эти нормы трудового права должны исполняться. Поэтому если кого-то уволили из-за того, что он уехал на неделю в Гавайи, обговорив при этом свой отпуск и написав заявление на отпуск, его отпустили, и тут он не подключился к рабочему созвону, его уволили, ну, самое время идти в суд, отсуживать хорошие суммы компании, которая тебя за это выгнала. То есть это должен быть нонсенс, это должен быть чей-то идиотизм. Если речь о том, что человек неожиданно пропадает на неделю или на полторы, без выяснения причин, как бы ничего вообще не говорит о том, что происходит у него в жизни, да, действительно могут выгнать. Но я, кстати, на практике сталкивался вообще с другой ситуацией. У меня был товарищ, архитектор, который полторы недели или даже почти две недели строго продал был все созвоны, всю свою работу, не сдавал вовремя проекты. То есть он фактически полторы-две недели не делал ничего по работе, потому что он уже думал увольняться, его все это не мотивировало. И то, когда он через эти полторы-две недели пришел в офис, у него спросили, ну как так? Он такой, у меня были тяжелые жизненные обстоятельства, я не хотел работать. Вот. И ему сказали, ну мы просто оформим тебе это как отпуск, вот продолжай работать. То есть его даже сразу в зашей погнали. Про какую тотальную идею невключенности здесь может идти речь и наказание за невключенность. Ну, это просто норма трудового права. А что касается комментария про трехдневный ответ, конечно, у этого могут быть определенные дефитеры, связанные с тем, какой интерес имеет по отношению к тебе человек, но мне кажется, что ты сам здесь впадаешь в специфическую оценку этой ситуации, потому что если мы говорим про текстуальное общение, про поверхностное общение, зачем оно вообще нужно? То зачем нам человек тогда?
Я
уже
не знаю, но люди так общаются, это к ним вопрос, факты устроены иначе.
Так это как раз про включенность. Мне, кстати, не кажется, что тот человек, которому все равно на общение, все равно кому привести этот текст, если он не получает фидбэка, он вполне себе может спокойно, точно так же сам либо давать себе время на пропуск, либо он может совершенно спокойно, не имея личного отношения, это простить и как раз-таки идти дальше. Вот начинаются проблемы, когда человек условно испытывает к тебе глубокую привязанность и романтическую привязанность, и там начинается вот это, а что это ты мне 3 дня не отвечал? А как это так вышло?
Но это то уже есть, выглядит как же... резон, потому что если между людьми нечто романтическое, то о таких трехдневных провалах в общении как-то нужно оповещать. Да,
да, то есть у меня, наоборот, не было никогда такого, что условно там в рамках 2-3 дней не было ответа, и человек после этого прекращал взаимодействие или урезал его количество. Наоборот, мне кажется, что все сейчас прекрасно понимают особенности включения в рабочие процессы и тот факт, что периодически просто для содержательного ответа времени не хватает. То есть это, простите, я поставлю диалог на паузу и отвечу, когда я буду в ресурсе, но, по крайней мере, в моем окружении это сейчас форма социальной нормы. Все работают, у всех есть своя занятость, и поэтому общение передвигается на то время, когда оно будет возможно. И в этом плане, опять же, вопрос включенности подвисает.
Мне кажется, эта включенность, она как будто бы действительно варьируется между особыми социальными группами населения, которые вот этой, назовем это так, подлинной занятости не имеют. То есть, с одной стороны, я нахожу, на самом деле, то, что пишут авторы, ну, плюс-минус правдоподобным. Я согласен с твоим возражением, что это что-то не тотальное и не столь распространенное, но, я думаю, явно присутствующее, в первую очередь, наверное, среди молодежи, то есть это, может быть, школьники поздних классов, там, те, кто учится в техникуме, может быть, студенты, бакалавры, да, знаешь, которые еще не перегружены академической жизнью, а перегружены тусовками, развлечениями и прочими штуками и не работают. В мои времена еще нормально было представить студента, который просто учится или ходит в вуз, а потом тусит, а не потом идет на работу, потом делает это, то. То есть сейчас действительно как-то вот перегруженного человека с бакалавра уже можно встретить, но в мои времена еще это был не совсем распространенный кейс. И когда мы говорим вот о тех, как бы назовем это так, резонно занятых людях, это люди взрослые, Это люди, у которых карьера, там, семья, работа, проекты. Они не могут себе позволить время на вот эту включенность, и они не могут себе позволить, потому что они, ну, мягко говоря, занимаются делами. Вот, то есть у них некоторые действительно адекватные, подлинные резоны, а не потому что они злодеи, не хотят отвечать или смотреть это все. И этой группы лиц это не касается. Но это касается тех, кто до этого бытийствует, то есть от других они могут требовать вот этого, а что ты не в теме, а что ты не в тренде, а что ты разве не шаришь, а как же это то. То есть достаточно молодые группы лиц. И я думаю, возможно, что-то подобное может касаться пенсионеров, потому что, когда я, опять же, сидел на некоторых семейных вечерах, люди, которые чуть старше 50, а то и 60, они исполняли примерно ту же самую модель поведения. То есть их, как бы, жизнь уже не обременена какими-то оверпроектными задачами, ни семейными, ни рабочими, ни творческими, ни иными еще. И они, ну, типа, ну, на пенсии что делают? Ну, чилят, типа, для этого она как бы и нужна. И о чем эти люди, собственно, говорят? Они говорят о включенности и не включенности других. Конечно, их включенность, ну, в силу актуальная ситуация — это включенность в Первый канал там и в прочие другие прекрасные телевещательные программы, и обсуждение вокруг этого ведется. И для меня, например, тоже это было как-то, знаешь, заметно и ощутимо. И вот видишь, получается, я вторую группу выделил. До этого я сказал вот как раз-таки о детях, о молодых, которые вот в потоке этой включенности находятся. Я сейчас говорю о старшем поколении, которое тоже, получается, эту логику включенности наследует, просто, ну, в другие источники, но функционал тот же самый. И там могут быть, в принципе, вопросы в духе: а ты что не смотрел вот эти новости, а ты что не знаешь о том, что вот они вот все такие, а мы вот все сякие. И я такой, ну вообще, да, я как бы не включен в это вообще. Я не в смысле не на чьей стороне, я вообще как бы, ну, типа, по ту сторону сторон. Это вы там что-то играете в свои какие-то игры, там, друг-враг, у вас там Карл Шмидт разделяет всех. Да, мне как бы, я не играю в это все, ваша игра. Да, и это может тоже восприняться как странность. Типа, как так человек не смотрит вот это и не заботится об этом каждый день? Поэтому мое суждение такое, что грех включенности, он характерен для людей, которые не заняты реальными делами, к сожалению.
Увы или к счастью, я могу сказать то же самое. И таким образом мы можем сделать вывод, что наши с тобой коллеги чрезмерно обобщают тезис. И в полном смысле смертным грехом это называть достаточно сложно. Давай пойдем с тобой к пятому греху.
Он именуется как почитание. Есть ли что-то общее с тщеславием или про что-то другое?
На самом деле, наши авторы логично начинают с религиозности и пиетизма, потому что обычно мы почитание воспринимаем в контексте богопочитания. Я здесь процитирую. Религиозность и всякий пиетет в широком смысле слова, все то, что не подразумевает никакой иронии и дистанции, тоже постепенно оказались недопустимым, постыдным и вытесняемым. Каждый раз, когда мы обнаруживаем примеры глубокого уважения к религиозному опыту, традиции, ритуалу, вскоре можно заметить замешательство современного субъекта, вслед за которым приходит вымученная попытка отмежеваться, начиная с банальных текстов, над которыми современники мучаются мыслью, писать ли слово с большой буквы, и заканчивая напуганностью интеллектуалов метанарративами, якобы обращающими всякую тотальность в тоталитаризм. С модернистской иронией и постиронией на фоне глобальной веры в науку, расколдовывание мира и ценности индивидуальной критичности обернулись тем, что поистине великие вещи теперь вводятся только в заповедниках историков. Одним словом, «Сумерки идолов». Мы снова возвращаемся к Ницше или возвращаемся в контексте «Сумерек богов» к Висконти. Все зависит от того, как посмотреть. Что ты можешь об этом сказать?
Какое твое суждение? Я правильно понял, да, что мы здесь представляем такую ситуацию, что вот есть некоторая практика. Ну, я это называю, у меня, наверное, есть спецтермин даже для этого в моем обыденном языке, я это называю серьезное отношение к П. И под серьезным отношением я имею в виду, ну, отношение, которое я мыслю через экзистенциал выбора, ну, точнее, через экзистенциальный выбор, что если человек это подлинно выбирает, он себя через это ответственно, свободно манифестирует, ну и, соответственно, выражает тем ценностям, благам или так далее, что он там выбирает какой-то такой тотальный как раз-таки, тотальное почитание, тотальное уважение, тотальный авторитет вот в этом выборе манифестируется. И часто это добровольное свободное решение, не всегда это так, но если это добровольное свободное решение, то я бы, наоборот, это уважал бы, ну, лично я. Собственно, некоторое серьезное отношение к делу вопреки распространенной расхожей там иронии, вот этой вот критичности, постмодерничности, что бы это ни значило, мне кажется, быть вопреки этому и манифестировать манифестировать серьезность, чтобы делать свою жизнь в силу этой солидарной серьезности осмысленной, я нахожу это, ну, почти героическим. Ну и, соответственно, как бы современное общество, я правильно здесь понимаю их комментарии, оно не совсем это приемлет. То есть, когда ты к чему-то с подлинной серьезностью относишься, то, первое, ты, наверное, дурак просто. То есть ты не читал Леотара, не читал Жак Деррида, не слышал об этой традиции, не понимаешь, что, во-первых, если к чему-то отнестись серьезно, то у нас через 20 минут начнется концлагерь, осуждаем. Вот, потому что это доказано великим африканским философом Женькой Дорридовичем, Жак Деррида. Вот, и если ты с этим не ознакомлен, то ты, конечно же, просто быдло, не читаешь великих африканских философов из Алжира. Это твоя проблема. Или, ну, может быть, ты не тупой, значит, ты безумец. То есть ты это знаешь, ты шиз просто. Ты относишься серьезно к тому, к чему нельзя относиться серьезно, о чем можно только иронизировать. Поэтому ты либо дурак неумышленно, либо дурак умышленно. Вот. А мы нормальные, критичные, циничные чуваки, которые, конечно же, знают, что все уже развенчано, мифов нету, все это глупости и так далее, и мы будем сидеть на вот этой позиции критики без предложения альтернативы. Очень удобная, на самом деле, позиция, потому что предложить альтернативу — это значит предложить что-то, что может быть критически подорвано, да, то есть мы критикуем, не предлагая. И, на мой взгляд, это та проблема, ну, которую я замечаю, но, знаешь, все-таки, опять же, если как-то говорить о социальной распространенности, мне кажется, подобная темка распространена все-таки не среди там всех. То есть это вот как раз-таки, если прошлый грех, он может быть между вот молодыми и старшими группами населения как-то бытийствует, то вот этот, мне кажется, это только лишь среди интеллектуалов, то есть люди, и то гуманитарных интеллектуалов, то есть это очень узкая группа лиц в обществе, поэтому я, опять же, не уверен, насколько это тотально распространенно, и насколько это действительно является проблемой, но когда я с такими суждениями, конечно, встречаюсь, я нахожу их уже, на самом деле, заезженность, то есть, знаешь, лет 10 назад это было еще модно высказываться в таком духе, сейчас я вижу в этом какой-то, знаешь, уже смертную скуку, да.
Я очень хорошо тебя понимаю. И, в общем и целом, про вот эту тенденцию перелива критики через край хорошо написал Бруно Латур. Я даже специально прочекал название статьи. Ее, по-моему, в переводе так и нет пока что на русский язык, в нормальном переводе. По-английски она называется «Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern». Ну, буквально, почему критика переливается через край. И действительно, Латур там говорит о проблеме недоверия, которая связана в том числе с конкретными формами отказа от доказательного, например, в качестве там антиваксеров. Да, потому что в США мы наблюдаем вот эту достаточно сильную тенденцию отказа от вакцинации, причем очень часто теми людьми, которые сами-то были вакцинированы, что у нас, что в США, которые даже несмотря на результат плачевный в виде гибели их детей, все равно продолжают настаивать на том, что прививки совершенно нельзя делать, и вот она не привилась, и хотя бы прожила сколько-то, а так у нее была бы прививка, она бы стала дауном и так далее и тому подобное. То есть наука стала настолько сложной, и наука стала настолько ориентированной на рынок, что ей перестали доверять. И вот этот процесс гиперкритичности, которому якобы склоняются только философы или специалисты гуманитарной направленности, да, нет. Различные формы критицизма возникают без постулирования неких продуктивных или доказательных в случае с медициной вариантов. Потому что чем обычно подменяют доказательную медицину, ритуальностью, которая тоже довольно быстро теряет веру после того, как понимает, что она не работает. И зачастую фатальным оказывается и вот эта временная вера, которая все равно гиперкритичным образом атакуется с позиции реальности, когда ребенок находится на грани жизни и смерти из-за того, что его просто не лечили, лечили какими-то травками-муравками. С другой стороны, вот эта стройность убеждений, полноценность убеждений, она проявляется, по моему опыту, в большей степени у старших поколений, где есть сформированное суперэго и эго. У тех, у кого суперэго и эго находится на стадии формирования, зачастую я лично не наблюдаю почитания. То есть то, что кажется нам устарелой философской идеей, для многих является вполне себе мейнстримом. Я вспомнил такой пример как раз фехтовальной среды. Есть у нас замечательный фехтовальщик, которого я знаю лично, но кодовое его имя Морти Марти. И существует локальный мем «Кто такой Морти Марти?», потому что это один из самых токсичных людей, которые приходят, токсичат или иронизируют по поводу различных ситуаций, разной степени кринжовости или не кринжовости. То есть это такой человек постерония. И учитывая, что он человек постерония, он так и в жизни общается. То есть накидать ироничных комментариев, которые обесценивают буквально все, причем то, к чему он имеет сам непосредственное касательство, вообще никаких проблем. И по этой причине вот это стремление просто человеческое к иронии, к определенной форме витальности, которая предполагает смех, двойные стандарты и некую лоббильность и подвижность там, где должна быть устойчивость. Но мне кажется, это вообще нормальное человеческое поведение. То есть очень часто критикуются люди за двойные стандарты и за непоследовательность. Но я, в общем и целом, не знаю в истории своей жизни ни одного человека, который вот был бы последовательным, там, условно, своих 25 лет и до конца. Да, вот сохранял стержень, раз уж мы пришли к этой метафоре на сегодня. Ну, не бывает такого. То есть...
Тут, возможно, нас должен не факт интересовать, а ценность, потому что фактически, да, мы как бы всегда непоследовательны, просто в разной степени. Но здесь важно то, что мы ценим последовательность. Наша культура, она вот как раз-таки напоминает вот эту фаллогоцентричную культуру, где когерентность взглядов и убеждений является эталонной или чем-то значимым.
Ну, мне кажется, что здесь имеет место действительно спектр. Мы не упрекаем человека в двойных стандартах, когда нарушение, отклонение от его стандарта им же самим производится минимально. Ну, условно, когда человек критикует женщин, говорит о том, что они... Ну, это уже будет гендерное оскорбление, да, это я буду...
Они гендерно оскорбленные, но при этом у него есть жена, например, да?
Да, то это, конечно же, посчитается совершенно противоречивым и нелогичным, непоследовательным, и человека все засмеют. А если у него там были какие-то романтические отношения, может быть, у него есть какие-нибудь сексуальные партнерства непостоянные, ну, никто не будет на полном серьезе критиковать человека за непоследовательность, но он считает, что это недолюди, да, например. Ну, и, соответственно, он к ним как к людям и не относится. Или даже при каких-то минимальных проявлениях контакта, ну, в общем, сохраняет свою укорененность в этом опыте. Да, то есть здесь мы имеем дело со спектром, действительно. Но, конечно же, с такими глубинными переживаниями, которые намечаются авторами в начале, как религиозные переживания, у нас сейчас нет, либо они сведены до минимума, потому что нынешний религиозный человек, верующий человек, который даже посещает церковь, будь то православная церковь или католическая, лютеранская, это не тот же человек, который, допустим, является верующим в секте. То есть у нас есть хороший пример того, где вот, это, вот этот пиетизм предельно соблюдается, это секты, либо это государство, где религия непосредственно спаяна с государством, то есть это ислам и исламские государства, которые предполагают переустройство жизни, исходя из религиозного опыта. То же самое, кстати, раньше предлагали христианские государства.
Я хочу спросить вот такой момент, потому что, мне кажется, мы попали сейчас на тот этап социального нашего существования, где мы застали некоторые новые интересные формы религиозности. Вот речь идет о марафонах желаний, об вот этих всех вот всяких, мне кажется, даже с точки зрения духовных религиозных практик, это псевдо, но пока не будем вешать ярлык, то есть формально это типа религиозная активность, которая подается в интересной маркетологической обертке, к которой люди присоединяются, коннектятся. И вот самое интересное, что их установка психическая к этому, она какая-то очень двойственная. То есть я бы не назвал это belief или faith. Это что-то типа «верю по приколу». Ну, у нас так на русском говорят, «я верю по приколу». Что значит «верю по приколу»? Ну, как бы да, но нет. Я как понимаю, это что-то наподобие притворства с определенной надеждой на то, что если это сработает, то норм, если нет, то было весело, поэтому не будем разочаровываться. Напоминает мне чем-то рассуждение Марка Аврелия по поводу того, нужно ли жертвы богам приносить. Он говорит, не, ну в принципе да, потому что, ну если их нет, то веселое празднество. А если они есть, то давайте не будем с ними конфликтовать, потому что это полезно. Вот, и мне кажется, люди, которые все-таки участвуют в этой деятельности, они в той или иной степени могут сказать, что они к этому относятся серьезно, и вроде как они испытывают какой-то религиозный опыт на этих марафонах желаний или там заколдовывание хлеба на 31 декабря и так далее. То есть как ты думаешь, насколько это вот религиозность дискриминированная или исключенная?
Ты знаешь, для меня не всегда то, что я вижу в установленной и давно существующей христианской религии, является религиозностью. Сейчас поясню, почему. В первом сезоне «Настоящего детектива» есть замечательная сцена, когда Рас Коул с его напарником слушают проповедь, которая фактически происходит в палатке, и проповедник читает проповедь, вызывая очень глубокие чувства и, возможно, даже какие-то мистические переживания у толпы, и они отдают свои последние деньги проповеднику, несмотря на то, что явно видно, что те люди, которые там присутствуют, это люди, которые мало получают, то есть они дают свои последние деньги, как, в общем-то, люди, которые присутствуют на марафонах желаний, то есть обычно все хотят наколдовать себе миллион, потому что у них нет миллиона. Не бывает такого, чтобы на марафон желаний пришел миллионер, который такой, ну вот у меня 10 миллиардов долларов, а я хочу еще 300. Вот, не бывает такого. Почему-то такого не случается. И с другой стороны, Раст Коул обращает внимание еще на две черты, которые этим людям свойственны. И это низкий уровень образованности. Да, то есть он, конечно, об этом более жестко говорит, о том, что присутствующие умом-то не блещут, но такие люди из глубинки, село, дает последние свои деньги человеку, который их пытается обдурить. И напарник Раста, он-то человек конвенциональных традиционных американских ценностей, он говорит, что вот вера — это важно, потому что что делает вера, внимание? Она дает людям ограничения. То есть вера, она ограничивает, она является таким социальным ракурсом. Ну, буквально, если Бога нет, хорошо было бы его выдумать, потому что такой контроллер от социального поведения.
Ну, это буквально гребсианский аргумент, да, что за счет этого эти люди не будут совершать зло или будут менее к нему склонны.
Да, то есть он настаивает на то, что вера — это вообще важный социальный регулятор, а все такое. А потом, ну, собственно, Раст обращает внимание на то, что большая часть собравшихся — это не истинно верующие. Это те люди, которым пообещали, что у них все будет хорошо, если они сейчас условно задонатят, и они не верят в Христа, никто из тех, кто там собрался, не готов за него умереть. И для меня, может быть, я радикализирую, но основная черта христианства заключается в стремлении христианства к смерти. То есть христианство — это очень пессимистическая религия. Более того, я сегодня об этом думал практически весь день, когда считал, что... Когда я перечитал Шопенгауэра, я считал, что пессимизм Августина, особенно позднего, в связи с его представлением о человеческой природе и свободе воли, ну, это же буквально Шопенгауэр, то есть это такая мрачнота просто. Пессимизм Августина предполагает очень негативное отношение к человеку и, в общем, представление о том, что нормальный человек не спасется, то есть у него спасается на самом деле новая трансгуманистическая форма человека, человек, которому присоединена благодать. То есть это уже не то, что природа является человеком, а вот какая-то такая особая форма. Вот, то есть крайние вот эти идеи пессимизма христианства высказывает, человек — это мразь порочная, и человек должен любить Бога настолько сильно, и человек в этой своей любви должен настолько Богу отдаваться, чтобы заслужить благодать, если мы мыслим в парадигме полупелагианской, либо он таким своим поведением должен проявлять эту благодать, которая в нем была подарена Богом, если мы смотрим на протестантов, и если мы смотрим на августинянскую позицию. Ну и вот эта дарственность, вот это соотнесение себя с Богом, которое присутствует в религии, который в том числе требует исполнения закона. Почему вера, она всегда связана с исполнением закона? Потому что это тот базовый минимум, который в том числе сами христиане считают простым, который должен исполнять человек для жизни с Христом. То есть если ты веришь, ты исполняешь просто базово. И с учетом всех этих факторов, в нынешней церкви очень мало верующих, очень мало религиозных людей, которые приходят туда не потому что традиция и не потому что они хотят помощи, не потому что они бедные, которым переночевать больше негде, а вот именно верующие люди, которые приходят с абсолютно четким пониманием, что они за Христа жизнь отдадут, такого нет. А при этом в исламе, опять же, я говорю, это распространено, иначе бы у нас не было бы случаев джихада. У нас не было бы случаев религиозной войны.
Из этого, получается, следует, что если это привязывать к греху, который мы обозначаем, то те, кто условно вот в рамках твоего повествования приходили бы в церковь, потому что они готовы, ну, если не умереть, то сильно пострадать за Христа, они... исходя из аналитики современного общества, были бы подвергнуты критике и иронии, потому что они верят в глупость, чепуху и бред необоснованный, тратят свою жизнь в пустоту и никуда, и как бы не понимают, что их убеждения навязаны там идеологией, историей или еще чем-то, а не тем, что это там истина или это хороший претендент на экзистенциальную истину.
Да, именно так. Более того, один из моих любимых текстов, написанный моим коллегой, который занимается русской литературой, это текст о том, как обычно смеются над религиозными людьми, в том числе, потому что они четко отстаивают строгие идеалы. И более того, вот эти строгие идеалы зачастую кажутся дикими, особенно по отношению к вопросам того, что сейчас конвенционально является социальным выбором. Аборт как убийство. Да, та же тема татуировок, которая в прошлый раз прозвучала, но, очевидно, любая форма украшательства с христианской позиции недопустима. И поэтому, когда христиане четко выражают эту позицию о недопустимости, конечно же, это высмеивается. Более того, при всем моем сочувствии настоящим христианам, я это буду высмеивать, хотя бы самим фактом своего существования. То есть, предстанта нет. То есть здесь можно найти более мягкие случаи, где религия идет на уступки. Но мне кажется, кстати, это то, что позволяет протестантам выступать на передний план. Потому что если мы посмотрим на самую религиозную страну, именно христианскую религиозную страну, то это Америка. Америка — это место, где протестантизм гораздо больше распространен. И в общем и целом это то государство, где действительно пытаются внедрять в школу креационизм, где этот вопрос прям актуально стоит. Более того, этот вопрос в настоящем детективе обсуждается. То есть идея того, что нам нужны школы, где будет преподаваться креационизм, а не эволюционная теория, он тоже звучит. Хотя, казалось бы, сериал. И Америка побеждает в своем протестантизме, в том числе потому, что он морально гибкий. Потому что возникает система, где человек имеет возможность подобрать какое-то ответвление, в рамках которого ему будет нормик, да, то есть где ему не придется так сильно отдавать себя, как в католичестве и в православии. То же самое, кстати, отчасти сделал ислам, но изначально. Почему ислам оказался более живучим? Потому что там изначально огромное количество мазхабов, между которыми существует правовая разница. То есть ты можешь условно подобрать себе мазхаб, который будет больше, который тебе будет лучше подходить, в том числе по особенностям твоим генетическим привычкам и все прочее. И таким образом ислам, он изначально гораздо более гибкий к человеку. Но вот эта гибкость — это поворот к себе внутри католического православного христианства. То есть когда мы начинаем обращать внимание на себя и перестаем обращать внимание на Бога, мы уже не религиозны. И тут возникает большой вопрос. Ну и по этой же причине, кстати, радикальные исламисты, они негативно относятся к своим коллегам, которые являются более мягкими и умеренными, потому что они-то считают, что вот они единственную истинную веру отстаивают. Точно так же, как католики и православные то же самое, в общем-то, считают, что вот истинная вера у нас, а вы на самом деле еретики. Ну, напрямую так не говорят, но чем больше ты страдаешь, и чем больше ты фактически принимаешь ресентимент по отношению к себе и миру, чтобы открыться полностью Богу, ну, тем более ты укореняешь вот это свое почитание. Ну, а что может быть большим почитанием, чем самоотрицание во имя другого?
Да, да. Кстати, насчет самой религиозной страны из христианских, я думал, это Греция. Там, по-моему, под 90% верующего населения, ну, получается, ортодоксы. Тут такой, да, слушай, интересный момент. Вот важно отметить, что, наверное, подлинно религиозный человек, он для другого будет, ну, в той или иной степени выглядеть безумно или странно, как минимум. И я думаю, даже это не баг, это фича. Вот я вспоминаю, собственно, философа, который мне близок, Киркегора, который вот это различие каким-то образом отдельно подчеркнул, и я не думаю, что до Киркегора это кто-то, ну, прям четко так вот подсвечивал, что бытие, условно, в религиозном модусе — это то, что может подрывать модус, там, назовем это так, психологической пруденциальности, то есть некоторого адекватного отношения к себе, к своим желаниям, к своим, там, вот, формам реализации «я» в контексте психики, и, что интересно, религиозное способно подрывать или преодолевать социально, то, что у Киркегора называется сфера этического, да, и религиозный человек, он, понятно, берет это на примере Авраама, это человек, который вот следует этому зову бытия, следует этому сакральному призыву, даже если он противоречит там желаниям и предпочтениям и выборам самого человека, стадия эстетическая, или какому-то социальному порядку, взятым на себя обязательством, стадия этического. Поэтому я думаю, да, религиозность сейчас, если ее как-то даже подлинно обнаруживать, то, наверное, как на самом деле практически в любые времена, она бы выглядела безумно, потому что религиозный порядок, он подрывает все остальные, а люди в среднем, ну, типа, вот так уж мир устроен, люди в среднем живут в рамках некоторого социопсихологического поля привычек, традиций, культуры, а они пытаются вот выходить вот в этот какой-то странный порядок, и я думаю, многие, кто читали Новый Завет, когда они увидели, что, ну, Христос в некоторых отрывках говорит, типа, брось свою семью, там, брось свое имущество, брось свое дело, иди со мной, вот, и это, типа, норм, это очень даже хорошая модель поведения, которая к спасению тебя, ну, более эффективно приведет, чем что-то иное, это может, ну, для многих выглядеть безумно, типа, ни хрена себе, как это так, все бросить и пойти со Христом, ну, вот да, это не баг, это фича.
Да, более того, это будет государственно неодобряемо. Это отметил еще Гегель, когда он через пример Антигоны показывал нормальную женственность в форме измены сестры Антигоны и вот эту странную религиозную хаотичную женственность, потому что в чем смысл того, что делает Антигона? Антигона, она хоронит своего брата Полиника, при этом не исполняя тем самым закон, который установлен государством. То есть было запрещено его хоронить, и она нарушает этот закон, его все-таки хоронит. То есть она нарушает социальный закон, который был установлен, при этом зная, что она полностью подчиняется религиозному закону. И поэтому для Гегеля Антигона плохая, потому что это такая хаотичная гипербаба, которая подчиняется не социуму, нормам и всему прочему, а вот непосредственно закону крови, но и закону божественному. И то же самое можно это сравнить с нормальной подачей христианства, которая требует от себя, ну чего прежде всего, воздержания. Да, если мы будем придерживаться воздержания, будем пропагандировать воздержание, то у нас рождаемость упадет еще сильнее, чем она есть сейчас, потому что если все такие, о, замечательно, мы, короче, сейчас все уходим в монастырь, мужчины уходят в монастырь, военной силы нет, женщины уходят в монастырь, рожать некому, вот, и, соответственно, деградируем. А это, на самом деле, совершенно нормальная позиция, то есть когда христианство только распространялось, очень быстро набирали темпы именно движения радикальные, то есть все, что было связано с монашеством, ну, потому что было более живое ощущение присутствия страшного суда, снова мы его сегодня вспомнили.
Да, эсхатология. Кстати, да, эсхатология, мне кажется, она людей сильно радикализирует, и те христиане, которые акцентируются на эсхатологии, они часто более радикализированы. Это такой интересный момент, что ощущение времени изменяет ощущение ценности. Ну, получается, кстати, знаешь, у меня есть такая шутка, что нормальное христианство, там, социально адаптивное, это позднее изобретение. Изначально христиане — это, ну, мягко говоря, такие революционные деятели.
Ну, у меня есть любимый мем на эту тему: души нормисов не вознесутся. Буквально так. Ну, то...
Так, а можно подробнее мне что-то интересное? Это...
Ты не видел? Но я тебе просто отправлю, и нашим слушателям тогда тоже покажем, оставим ссылку. Такой чудесная картина с разверзающимися небесами, светлыми лучами, перьевыми облаками. Вот эта прекрасная фраза: души нормисов не вознесутся. Но это особая мем-культура новая, которая связана с бимбо-кором или гном-дрим-кором. Это такая эстетика дам, которые почитывают Достоевского, истинно религиозно верующие, и у них спектр между карнальной сексуальной эмоциональностью и истинной верой во Христа. То есть это вот такого рода мемы. Тоже можно будет оставить ссылку, да, для того,
понял,
чтобы
про православные альтушки. Не знал, что таких изобрели.
Нет, все, православные альтушки официально за этим изобретены. Вот. Так сказать, регистрируйтесь на госуслугах, забирайте своих альтушек.
Уже. Это значит, если бы сняли на год раньше, тогда да. Сейчас уже всех альтушек забрали. Хорошо. Давай еще рассмотрим. У нас осталось два наших греха.
Я думаю, что давай на сегодня все, потому что у меня что-то уже мозги плывут за полтора часа сидения.
Хорошо. Ну, я тоже так подумал, что мы опционально или не добьем, или добьем. Давай какое-то резюме сделаем, потому что сегодня обозначили, чтобы это как-то удержать в голове эту хаотичность.
Давай тогда ты начнешь, я, если что, подкорректирую, потому что ты уже начал говорить, когда будешь резать, логичнее будет, что ты начнешь.
Да, я буду резать. Ага. Ладно, порежу. Итак, давай прорезюмируем, что мы сегодня успели с тобой зафиксировать. Мы подняли с тобой несколько грехов. Наше общее осуждение по поводу них можно сформулировать так, что в отличие, например, от тех, которых мы рассматривали на прошлом подкасте, мы вменяем этим грехам, а конкретно, сейчас, чтобы я по названиям ничего не забыл, это, соответственно, почитание, раз, это неподключенность, два, и сентиментальность, три. Вот эти три вещи, которые мы выделили из статьи коллега. Наше общее осуждение, что это не очень уже распространенная вещь, ну, по крайней мере, чисто на уровне статистики, мы можем каким-то группам лиц это привязать, в каком-то культурном поле это явно присутствует, но это не что-то тотальное, это не что-то, что сильно влияет на моральное суждение людей, это не что-то, что, возможно, вызывает значимые социальные последствия, ну, наподобие увольнения с работы или какого-то иного типа социального кэнселинга. То есть другие вещи все-таки на этом плане выглядят посильнее и на статус смертных грехов, то есть как что-то, что вот гарантирует какую-то форму социального остракизма, это тянет, ну, не так сильно. Плюс мы также поговорили об их новизне, и наше общее суждение, оно также пришло к тому, что какой-то гипер-супер новизны того, что это не встречалось ранее, нету, но с нюансированными аспектами. То есть в определенных, как бы, понятно, особых конфигурациях, именно таких, вызванных этими стимулами, подвязанных на эти технологические и социальные ритмы. Да, это уникально. Но как что-то вот, что именно и выражает уникальное социальное явление, которое ранее в культуре западной не бытийствовало, нет. И, собственно, мы поделились каким-то личным мнением вокруг того, как мы с этим встречались. Вот я про неподключенность поделился, про почитание. Ну, кстати, из всех трех этих перечисленных, наверное, неподключенность — это то, с чем я как бы столкнулся на уровне какой-то такой дистанции. То есть я это увидел, но меня это не вызвало какого-то беспокойства. Ну, типа, просто некоторый факт. Но вот когда речь о почитании, вот это я лично нахожу, если это где-то есть, а это есть, как мы обозначили, в узкой среде, гуманитарной, интеллектуальной тусовке, среди узкого числа лиц в этой среде. Но ощущение, что это везде. По крайней мере, как будто интернет играет по вот этим правилам цинизма, иронии и обесценивания. И как будто ощущение, что все так делают, хотя фактически это не совсем правда. Но я нахожу в этом проблему. Действительно, потому что подобный модус существования, он закрывает для человека путь к серьезности. Что, ну, я просто считаю, что серьезность — это нормально, как бы, да, нормально быть хотя бы к чему-то одному серьезным. Там, к своим талантам, к своей самореализации, к любви, к своим близким, к друзьям, к супруге, к мужу, еще к кому-то там. Нормально там что-то уважать, ценить и любить, это как бы хорошо. И если мы вот какие-то такие ценности, ну или другие, да, которые тоже претендуют на статус более-менее адекватных, распространенных и значимых, мы начинаем их критиковать, подвергать вот этой иронии, обсмеиванию, какому-то критичному подрыву, конечно же, не предлагая альтернативу, то я вижу в этом проблему, потому что некоторые люди, умы которых еще не закалены, они могут из-за этого отворачиваться от того, что на самом деле может быть подлинно им же и важно, ибо как можно там, не знаю, кого-то любить, ценить, уважать, и как можно чего-то в жизни значимого добиваться, если это все прикол, фарс, мем, это все, короче, давно обесценено, ты что, не знаешь? Я в этом лично нахожу проблему, но у меня есть от этого лекарство довольно простое. Если слушатели и зрители как-то с такой проблемой сталкиваются и вас мучает какая-то зашитая в вас вот эта постмодернистская установка, что все может быть цинично подорвано и разорвано, да, может быть, но какая разница, кто мы такие, чтобы этого бояться, просто берите, делайте некоторый радикальный экзистенциальный выбор в пользу вот этого «П», относитесь к этому серьезно, как к результатам своей вот этой экзистенциальной активности, и не бойтесь манифестировать серьезность, потому что, ну, это героизм, когда все вокруг несерьезные, и серьезным быть героично, и, ну, не знаю, престижно или нет, отдельный вопрос, но как минимум это эстетично.
Да, я могу с тобой согласиться. Более того, я, возможно, зайду с другой стороны. Ты такой хороший коп, который мягко говорит и предлагает варианты решения. Я сейчас буду как злой коп. Если вы действительно считаете, что весь мир — это иллюзия, а вы застряли в мета-иронии, почему вы все еще не ведете себя как Джокер? Джокер — это кристаллизованная мета-ирония. То есть это человек, у которого действительно нет никакого смысла. И то, когда у него появляется смысл, он его четко очерчивает. Вот, я не убиваю тебя, Бэтмен, потому что без тебя мне будет убийственно скучно, а ты не убиваешь меня, потому что я являюсь твоей противоположностью. То есть даже такой человек, как Джокер, у которого не могло быть кумира по определению, потому что мета-ирония кристаллизирована, даже он находит в себе смысл жизни. Потому что в целом, без такой установки, без установки на какой-то конструктив и на какую-то форму догматичности, человек не способен существовать. То есть разумное единственное разрешение, да и психологическое разрешение, которым человек в этом случае приводит, это самоубийство. Мы не пропагандируем, считаем, что если у вас возникают какие-то проблемы, связанные со здоровьем, и вы не можете ответить себе на вопрос о вашей догматике, о вашей системе почитания, то это прекрасный повод обратиться к психотерапевтам или психиатрам или другим профессионалам, которые избавят вас от этого мучительного чувства. А если вдруг вы просто ставите это как основной жизненный тезис и считаете, что вы такие сверхкрутые, метаироничные и вообще просто топчик, какие тролли интернет, ну, перестаньте себе врать, лол, там, найдите работу, если ее нет, девушку, возможно.
Найдите шампунь. Начните с малого. Мы многое не просим.
Но на самом деле самое малое — это честно ответить себе на вопрос, а ради чего я продолжаю свое существование, потому что на этот вопрос у человека в конечном итоге будет очень четкий ответ, когда он перестает себе врать и когда он отвечает себе на банальный вопрос, а еще я до сих пор просыпаюсь. Если ответа на этот вопрос нет, то действительно это уже психологическая работа.
Истинно так. Много, уважаемые слушатели и зрители, подписывайтесь на проект Like Strike Philosophy, если вам интересен здесь контент, и вы зашли первый раз. Я как понял, таких людей нет, обычно все-таки смотрят уже те, кто подписан. Подписывайтесь на проекты Александра, они будут по ссылке в описании, и делайте свои гипотезы о том, о том, какие смертные грехи современности находите вы в своей жизни, в жизни других людей, потому что, очевидно, эта статья — это не какой-то догматический манифест, правильная дескрипция этих грехов. Во-первых, пока мы находимся внутри этой современности, она еще там движется, развивается, мутирует и так далее. Любой список, он будет временным и будет наброском, и будет редактироваться, и это нормально, потому что, ну, заниматься наукой по поводу исторических событий, которые текут, а они завершились, ну, немножко тяжеловато, да, будем честны. Поэтому вы, многоуважаемые зрители, также можете написать в комментариях, что лично вы находите смертными грехами современности, что в нашем прекрасном развитом обществе второго, первого мира не так. Вот так вот. А тебе, Александр, спасибо за то, что мы это обсудили и выдали много базы.
Тебе тоже спасибо большое, Андрей. Будет очень интересно почитать то, каким образом вы рассматриваете смертные грехи. Ну и, конечно же, котики и нотики, самое важное. Идите и не грешите.